Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1211-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. Мы с вами перешли к 12 главе книги пророка Захарии. Это заключительный раздел книги. Вы помните, что в 11 главе мы читали о пророческих аспектах первого пришествия Христа. Ну а дальше речь идет о пророческих аспектах второго пришествия Христа. И в 12 главе перед нами последняя осада Иерусалима, а также снятие этой осады. Мы с вами входим сейчас в очень важный раздел книги пророка Захарии. И важен он сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что нам надо понять, каким образом эти пророчества вписываются в широкий Божий план, во всю историю Божьего действия. Потому что ведь ясно, что пророк Захария представляет не просто разрозненные события, а именно Божий план, Божию историю. В 11 главе он сначала показал нам, что истинный пастырь, тот, который отдает жизнь свою за овец, вот этот пастырь был отвержен. И не просто отвержен, но даже продан. К тому же очень дешево продан, всего за 30 сребреников. Ну а мы с вами ведь искуплены не золотом или серебром, но пречистой, драгоценной кровью Иисуса Христа. И вот сравните это с той дешевой ценой, в которую люди оценили Христа при его первом пришествии. Итак, мысль здесь вполне очевидна. Подлинный, настоящий пастырь был отвергнут. И дальше говорится о пастыре негодном. И мы с вами сказали, что это никто иной, как Антихрист. После того, как церковь будет взята из мира, после того, как пастырь добрый, Иисус Христос, будет представлен миру, как отдавший жизнь свою за овец, вот тогда, после всего этого, мы подходим к тому времени, когда пастырь негодный также будет представлен миру. И мир его примет. И своим приходом он откроет время великой скорби. Но никак не тысячелетнее царство. И мы с вами узнаем, что Иерусалим, этот город, которому еще предстоит стать столицей мира, город, откуда будет царствовать Иисус Христос, вот этот город подвергается нападению со стороны армии Антихриста. И мы узнаем не только о самом нападении, но также и о том, как этот город будет избавлен. И вот это как раз и есть первый аспект, определяющий важность библейского раздела, который мы с вами сейчас читаем. Но есть и второй аспект. Дело в том, что вот этим пророческим разделом сегодня часто пренебрегают. И должен сказать, что пренебрегают им даже некоторые из консервативных комментаторов. То есть его либо не хотят комментировать об этом, либо не хотят говорить, либо искажают, извращают этот раздел. Знаете почему? Потому что бывает довольно сложно осознать, оценить вот эту огромную, широкую панораму Божьих целей для народов земли в будущем, в том числе и для Израиля. И да, очень грустно это констатировать, но это так. Ну и кроме того, некоторые, к сожалению, стремятся выделить из этого фрагмента лишь наиболее сенсационные слова и заявления, чтобы, как говорил один мой знакомый, сделать его ярким. Но, во-первых, не нужно делать Библию яркой, она не нуждается в том, чтобы мы делали ее яркой. Это Божье Слово, оно уже яркое. Знаете, один священник как-то по радио отвечал на вопрос, и слушатель радиопередачи сказал: «Ну, хочется же открыть что-нибудь еще, кроме Евангелия. Хочется что-то вот как-то добавить». И этот священник, знаете, я слушал эту передачу, у меня было такое ощущение, что он на стуле буквально подскочил. Он такой: нет, ни в коем случае ничего не надо добавлять. Нам бы понять то, что нам Господь уже открыл, а вы добавлять. Поэтому не надо пытаться в угоду современной моде сделать Библию более яркой. Нам бы увидеть ту яркость, которая в Божьем Слове уже есть. И, кроме того, есть еще один аспект. Нельзя просто вырывать из Священного Писания и применять к себе, к настоящему дню, к сегодняшнему дню, то, что нам нравится. Ведь мы же понимаем, что фрагмент этот на самом деле относится к будущему, описывает Божий план, Божью программу именно для будущего. Да, конечно, будут уроки и для настоящего, но главное применение все-таки для будущего. И вот таким образом нам представлена здесь великая скорбь и осада Иерусалима. Именно это время пророк Иеремия называет бедственным временем для Якова. Об этом мы читаем в книге пророка Иеремии, 30 глава, особенно в стихах с 5 по 7, но я вам хочу посоветовать, перечитайте, пожалуйста, всю эту 30 главу, как раз в контексте того, о чем мы говорим в связи с книгой пророка Захария. Перечитайте Иеремии 30 главу. Ну а Даниил тоже говорит об этом времени, у него это в 12 главе его книги, и я тоже очень посоветую вам эту главу перечитать, но в данном случае я все-таки открою это место, этот фрагмент, и давайте мы вместе прочитаем книгу пророка Даниила, 12 глава, 1 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Вот это время тяжкое, это время, подобного которому никогда раньше не бывало. Да и сам Господь наш Иисус Христос тоже говорит об этом времени, и вот Он совершенно конкретно называет его временем великой скорби. Об этом в Евангелии от Матфея, 24 глава, 21 и 22 стихи. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Вот это Божие описание и это Божие обещание. Итак, здесь, в книге пророка Захарии, 12 глава, перед нами описание периода великой скорби. Давайте же начнем читать это описание. Я прочту первый стих. «Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит». И обратите, пожалуйста, внимание, что Захария снова и снова напоминает нам одну основополагающую вещь. Это все не его мысли, это все не его собственные идеи и уж точно не его слова. Это то, что говорит Господь. Это приходит напрямую от Господа. И если вы это отвергаете, то никакой вы не исследователь, интеллектуал, пытающийся разобраться, во что он верит, а во что не верит. Нет же! Захария говорит, что это слово Господне. И видите, что получается? Либо так оно и есть, либо Захария лжец. Никакого промежуточного варианта попросту не существует. И если вы отвергаете это слово, то вы представляете Захарию лжецом. И знаете что? Я не считаю, что он лжец. Ну а если вы отвергаете Божие Слово, то неправота именно у вас, а не у Бога и не у пророка Захарии. Итак, перед нами раскрывается Божья программа, Божий план. И здесь используется слово «пророчество». Как мы уже замечали, его можно переводить и как «бремя», и как «суд». Да, это действительно тяжелое бремя пророчества. И написано «говорит Господь». То есть мы возвращаемся к мысли о том, что это Божье Слово. И очевидно, что для Захарии это очень важно подчеркнуть. Однако же он на этом не останавливается. Он продолжает: «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит. Перед нами здесь три великих заявления. И эти три заявления дают нам по-настоящему возвышенное описание Вселенной и Бога как Творца всего, что есть в ней. Да, это чрезвычайно широкое описание. Оно поражает своим размахом. Давайте посмотрим на три его основные аспекта. Во-первых, здесь говорится «Господь, распростерший небо». И этому вторит псалмопевец. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Все, что есть над нами, возвещает его славу. И небо, и звезды, и солнце. Он действительно распростер небеса». И, как вы знаете, существует теория расширяющейся вселенной. Люди об этом спорят, в том числе и христиане об этом спорят. Однако мне кажется, что в этом действительно что-то есть из библейской точки зрения тоже. Мы ведь с вами действительно живем в вселенной, которая распростерта. Буквально она разбегается. Бог раскинул эту вселенную, и эта вселенная расширяется, она растет. Бог распростер, или даже можно переводить «растянул», «раскинул небеса». Как же велик Он, наш Бог, Творец всего. Это первый аспект. Мы читаем также, что Он основал землю или заложил основание земли. До сих пор речь шла о Вселенной. А сейчас, во втором аспекте, уже о земле, на которой мы с вами живем. То есть великий Бог уделяет особое внимание нашей земле. Человечество уже много десятилетий пытается найти братьев по разуму, другую разумную жизнь во Вселенной. Пытается, но безрезультатно. Однако мне кажется, что даже в этом смысле хорошо бы нам почаще обращаться к тому, кто заложил основание этой Земли. Мы ищем цивилизации на других планетах, но зачастую мы не ищем того, кто создал нашу цивилизацию. Мы ищем инопланетян, но при этом отказываемся искать Творца. И вот это по меньшей мере странно, но вообще говоря, это даже трагично. И дальше еще одна примечательная вещь, еще один аспект. Он, то есть Бог, образовал дух человека внутри него. Понимаете, человек принципиально отличается от всех других творений, от всего, что есть на земле. Он выше всего, что есть на земле. Однако при этом он все-таки не дотягивает до небесных духов, сотворенных Богом, до ангелов. Кстати, я считаю, что во Вселенной на самом деле очень много разумных Божьих творений, но это уж никак не марсиане. Да, может показаться, что Вселенная, в которой мы живем, не населена никем, кроме нас. Однако у Бога никаких вакансий нет и не предвидится. Во Вселенной есть немало творений, но это духовные существа, которых не запечатлить на камеру. Какая же здесь перед нами славная картина Бога-Творца? В конце 18 века во Франции стало распространено мировоззрение, которое называется деизм. Деисты считали, что Бог действительно существует, и Он действительно сотворил всю Вселенную, но потом просто ушел и забыл про нее. Это как часовщик, который сделал часы, а потом ему это стало неинтересно, он эти часы бросил и ушел. Однако 12 глава книги пророка Захарии, первый стих, а также и следующие стихи, показывают, что Бог никуда не уходил и даже не отворачивался. Бог постоянно присутствует как в этой вселенной, так и за ее пределами. Бог продолжает действовать, и не только в пределах этой вселенной, хотя самого по себе этого было бы уже достаточно. Представляете, например, какая у него есть великая энергия. И энергетический кризис, с которым сталкивается человечество, происходит лишь из-за того, что человек неразумно использовал ту энергию, которую давал нам Бог. И человек опустошил, скажем так, энергетические резервуары этой земли. Хотя, я думаю, здесь есть еще один аспект. Бог дал нам в этом мире достаточно энергии, чтобы дожить до того времени, когда Он сотворит все новое. И мы замечаем также, что этот универсальный бензобак человечества неумолимо пустеет. Но это не наводит на меня страх, это не приводит меня в ужас. Скорее, это убеждает меня в мысли о том, что мы придем к новому небу и новой земле, и все будет тогда по-другому. И, конечно, никакой необходимости вот в этой сегодняшней энергии тогда уже не будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И мы видим также, что Бог ведет всю эту нашу Вселенную по совершенно конкретному пути. И Он также устроил, сформировал и дух человека. Он наш всесильный, всемогущий, всеведущий Бог. Он и есть сама мудрость и знание. И я вам скажу, вот этот стих, вот этот взгляд часто называют одной из самых мощных эсхатологических картин в Божьем Слове. Однако сегодня есть немало людей, и даже называющих себя консервативными или евангельскими христианами, которые этому не верят. Кстати, слово «евангельский» и понятие «евангельский христианин» сегодня многие используют весьма расплывчато, и непонятно, что же это на самом деле значит. Но не буду отвлекаться, иначе нам потом будет сложно вернуться обратно к Божьему Слову. Давайте все-таки продолжим читать, и я прочитаю второй стих 12 главы. «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима». Давайте разберемся, что же это за такая чаша исступления. Сначала я обращу ваше внимание на том, что здесь буквально в одном стихе слово «Иерусалим» упоминается дважды. И мы с вами уже говорили, что слово «Иерусалим» в этой главе упомянуто всего 10 раз. Это, конечно же, не случайно. Ведь именно Иерусалим будет находиться в центре событий, когда власть захватит Антихрист. Иерусалим станет и центром нападения, и центром защиты, и центром суда. И вот мы читаем «Я сделаю Иерусалим чашей». Конечно, он несколько больше, чем просто чаша. Ну а если чаша, то действительно очень такая большая, основательная такая, серьезная чаша, или даже большой кубок. Потому что Бог говорит «Я сделаю его чашей содрогания». Или чашей притыкания, чашей спотыкания для всех окружающих народов, когда они будут осаждать Иерусалим. Но давайте попробуем понять, когда все это произойдет. Когда же будет вот эта осада Иудеи и Иерусалима? Это будет в последние дни, в то время, которое Иисус называет временем великой скорби. Так что основное толкование этих фрагментов уж никак не для сегодняшнего дня. Да, они, конечно, косвенно применимы и к нам сегодня, и мы можем извлечь из этого очень важный урок. И нам необходимо здесь увидеть сам образ. Что это за чаша? При чем здесь все это? Смотрите, Бог сделает Иерусалим опьяняющей чашей. И те, кто соберется против Иерусалима, будут спотыкаться из-за этого. И мы читаем также дальше в третьем стихе развитие вот этой мысли. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Во втором стихе. Иерусалим будет чашей, но страны и народы, которые попытаются испить эту чашу, опьянеют и будут спотыкаться. В третьем стихе говорится о том, что Иерусалим будет камнем, причем неподъемным камнем. Бог фактически заявляет, обращаясь к народам, «Не шутите с Иерусалимом, вы просто надорветесь». И да, конечно же, речь идет именно об Иерусалиме, а не о каком-то другом городе. Когда Бог говорит и 10 раз повторяет слово «Иерусалим», то значит, это все-таки нужно понимать прямо, буквально, а не в каком-то переносном смысле. И уж тем более, когда Бог упоминает наряду с Иерусалимом также и Иудею. И, кстати, это уж никак не новый Иерусалим, который под Москвой, а именно тот самый, который находится в Иудее, в Израиле. Так вот, здесь написано, что Бог сделает Иерусалим тяжелым камнем для всех народов. И это кажется странным, не так ли? Вообще говоря, Иерусалим сегодня далеко не столь привлекателен, и его вряд ли можно назвать одной из мировых столиц. Это вам не Лондон, не Вашингтон, не Берлин, не Токио, не Пекин. Ну да, конечно, для нас с вами Иерусалим интересен, и он привлекателен, потому что там святая земля, потому что это святые места, это библейские места. Но с точки зрения мироустройства сегодня, вот в данный момент, Иерусалим действительно далеко не столь интересен. Да, туда приятно приехать, там приятно погостить, там действительно очень много интересных библейских мест, там очень классные экскурсии, там очень хорошие люди. Но здесь все-таки получается, что Иерусалим в последнее время станет куда более важным. Так почему же это будет? Почему в последние дни приобретет такую важность именно Иерусалим? Можете попробовать в этом разобраться? Дам вам небольшую подсказку. Ведь неподъемным камнем этот город бывал для многих и раньше. Завоеватели пытались покорить его, и это не только в современной истории, а это было неоднократно на протяжении всей истории человечества. Но страны, которые пытались покорить его, надрывались, когда входили в Иудею. Так или иначе, Иерусалим становился одной из причин их падения. То есть, опять-таки, та же самая мысль – не шутите с Иерусалимом. И сегодня тоже есть немало государств, которые предпочли бы, чтобы никакого Иерусалима и никакого Израиля попросту не существовало. Для них Иерусалим и сегодня действительно тяжелый, невыносимый камень. Однако я все же хочу обратить ваше внимание. Нет, это еще не исполнение пророчества о последних днях. Пророчеству, конечно же, еще предстоит исполниться. Но Бог хочет, чтобы вы знали, Он не преувеличивает, когда говорит, что Иерусалим будет тяжелым камнем для всех племен и народов. И то, что происходит сегодня, ни в какое сравнение не идет с тем, что еще будет тогда. Вспомните о народах и государствах, которые пытались покорить и удержать Иерусалим. Ведь эти страны тоже приходили и уходили. И кажется, что именно попытки ввязаться в ближневосточную политику, в политику вокруг Иерусалима, зачастую и приводили к падению стран и государств. Бог как бы говорит: «Руки прочь от Иерусалима, руки прочь от моего города. Я здесь царствую. Я сам управляю этим городом и этой землей». И да, так оно и есть. Все это остается в Божьих руках. А мы с вами идем дальше, и мы читаем 4 стих. «В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои. Всякого же коня у народов поражу слепотою». И в этом стихе мы с вами читаем ту же фразу, которая уже была в 3 стихе. Это фраза «в тот день». Может показаться, что фраза эта повторяется слишком часто. Кому-то из вас она могла уже надоесть. Однако повторы эти не случайны. Что же произойдет в тот день? Когда против Иерусалима восстанет враг, Бог свой город и свой народ избавит. Вы помните, что лошадь или конь – это военное животное, это символ военной кампании. А теперь представьте себе, что такое конь, пораженный бешенством, или в конце стиха, пораженный слепотой, и всадник, пораженный безумием. Какая уж тогда может быть война? Какое тогда может быть состояние вражеских армий, если конь поражен слепотой, а всадник безумием? Это же все развалится, и воевать так, конечно же, нельзя. Читаем 5 стих. «И скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима в Господе Саваофе, боги их». То есть Иерусалим в то время действительно станет прибежищем для Божьего народа на земле. На сегодня нам, к сожалению, надо завершать нашу беседу, но в следующий раз мы с вами продолжим читать и раскрывать вот этот Божий план, Божий замысел для земли в последние дни, до установления Его Царства или Царства Божьего на земле. И это, друзья мои, крайне важно. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.